Иисус наш Господь, Ты подарил нам это хорошее время, когда мы можем через Слово Твое, через проповеди, которые говорит Александр, к нам ближе подойти к Тебе, лучше понять Тебя, понять Твою любовь к нам, понять Твою милость. И наши сердца каждый раз уходят отсюда успокоенные Твоей благодатью, Твоей милостью, Твоим словом. Наши сердца вдохновляются к тому, чтобы служить Тебе, чтобы служить друг другу, помогать друг другу. И поэтому и сегодня мы молимся за Александра, чтобы снова Ты коснулся его, чтобы Ты Духом Святым вложил мысли, уста, мысли, слова в его уста, чтобы Ты положил их на язык его и на сознание его, и он мог говорить к нам, чтобы мы могли чувствовать тихое веяние ветра. Благослови его по милости Твоей.
Господи, Ты дивен и прекрасен. То, что Ты, вернее, тем, что Ты делишься с нами, оно так богато, так глубоко. И сегодня Ты избираешь Александра как Твой сосуд, через который Ты хочешь обращаться к нам. Господи, наполни его вот этим Духом Твоим святым, чтобы он как сосуд изливался, чтобы Дух Твой святой изливался на нас, на всех нас здесь слушающих, для того, чтобы мы обогащались, для того, чтобы наши отношения с Тобой становились глубже и глубже. Пусть будет прославлено Твое имя, пусть будешь Ты в центре нашего внимания. Тебе за все слава и благодарность. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, я благодарен всем вам за ваши молитвы. Я просто, на 200% убежден, что молитва делает больше, чем слово, чем слова. Вот поэтому для меня это дорого. Я как-то сегодня с Виталиком обнаружил, что завтра последний день. Так все как-то быстро очень пролетело. И у меня в Германии, я не немец, но у меня в Германии появилось очень много родственников за это время. У меня теперь есть родня в Зигине. У меня есть родня среди тех, кто был на лагере молодежном. Но там с разных городов, поэтому я не могу сказать, откуда еще. У меня есть родня с Кёльдерна, и вот из Элде тоже родня. Я убеждаюсь, насколько, вот когда мы открываемся влиянию Святого Духа, насколько мы родные на самом деле. И, может быть, вы испытывали это. Иногда кровное родство менее крепкое, чем родство духовное. И вы, правда, стали для меня близки, хотя практически мы с вами так не общались. Но я же смотрю в ваши глаза. И я же вижу, как мы понимаем друг друга. И мне это очень дорого и близко. Это то, что делает Бог. Вот Павел говорит, мы некогда чужие. Стали близки кровью Иисуса. Это удивительная вещь вообще. Но завтра я попытаюсь сказать столько, чтобы вы уже отдыхали. Завтра будет 4 проповеди. Последнее это будет для молодых семей, поэтому вот. В общем, вот так. Хорошо. Сейчас мы обращаемся к Божьему Слову и снова к Евангелию от Марка. И мы сегодня снова коснемся той большой темы, необъятной темы. Мы будем о вере, тема о вере. Что такое вера? И вы знаете, когда мы вникаем в Евангелие от Марка, мы видим, что Марк представляет веру шире, глубже, больше, чем мы себе ее представляем. Поэтому мы начнем из таких вот явных исповеданий веры. Но Марк показывает вот в этих всех историях, которых мы сегодня коснемся, как же благ Господь, как Он готов откликаться на малейшее движение сердца. Даже тогда, когда там вот практически ничего нет, Он бежит навстречу. И вот эти истории, к которым мы сегодня обратимся, к некоторым мы будем обращаться не так подробно, мы в них будем вникать, просто как вот посмотрим, что там было, а в одну, в последнюю мы проникнем глубже. Это моя любимая история из Евангелия от Марка. Я вот так кочую подальше от колонки, потому что сказали, что шумы из-за того, что близко к колонке, когда я слышу, что шумит, то я вот ухожу, поэтому вы не пугайтесь, я далеко не уйду. Хорошо. Итак, в Евангелии от Марка представлены истории, в которых описывается, как благодаря явному исповеданию веры Господь вмешивался в жизнь людей и помогал им, участвовал в их жизни. И очень часто мы именно на вот этих вот явных исповеданиях веры строим свое представление о вере. И мы говорим человеку, у которого возникают какие-то проблемы, мы говорим: брат, сестра, веруй. Вот, ты возьми себя в руки и начни наконец-то верить. И мы приводим как раз для примера эти истории. Да, иногда вот такая вера, она является действенной. И Господь именно таким людям часто говорил, вы знаете эти слова: «Вера твоя спасла тебя». И мы иногда думаем: вот у меня такие проблемы, у меня такие переживания, Бог не участвует в моей жизни. Но это потому, что у меня вера маленькая. Вот была бы у меня вера такая, то как бы в моей жизни все изменилось. Ну хорошо, поэтому мы вначале обратимся вот к таким вот историям явного исповедания веры. И одна из самых ярких историй, где исповедуется вера в Иисуса, и по вере человек получает исцеление, записана в 10 главе Евангелия от Марка, начиная с 46 стиха. Это история о слепом Вартимее. Это удивительная история, потому что сердце этого слепого человека сформировалась такая вера, которой не было у других людей, у зрячих людей. И этот человек всю жизнь провел у ворот Иерихона. Единственное, что он делал, он просил милостыню. Вот все, что он знал, все, что он умел. Он не мог читать закон, он не мог читать Тору. Он мог слышать только упреки и намеки на то, что, видимо, вы помните, как в Евангелии от Иоанна говорилось, видимо, у его родителей грешные или он согрешил, и поэтому он слепой. И вот в таком окружении, в нищете, в насмешках, в таких вот не очень хороших намеках на его прошлое прожил жизнь слепой Вартимей. Но сидя у ворот, Вартимей кое-что слышал важное для себя. Он слышал, что появился какой-то учитель, который не отвергает именно таких людей. Это тот, кто не отвергает прокаженных. Это тот, кто мог войти в дом к мытарям и грешникам и быть у них на обеде, на пире. Это тот, кто не гнушается другими людьми, самым низким, вот теми, кто находится на дне. И вот это вот слышание, оно сформировало у Вартимея удивительную веру. Вы помните, кстати, вот слова в 10 главе послания к римлянам? Вера от чего появляется? От слышания. А слышание от Слова Божия. Интересный момент. Читал ли Слово Божие Вартимей? Нет. Слышал ли он? Вряд ли он был в синагоге. Единственное, что он слышал, это истории об Иисусе Христе. И вот сами вот эти повествования, они возродили в его сердце веру. Что самое важное, эти истории были не историями какими-то отвлеченными, сказочными. Это были истории о том, как Иисус реально действовал в жизни других людей. И вот я еще раз хочу сказать, это касается родителей. На наших детей сильнее всего будут влиять истории из нашей жизни. Как в нашей жизни открылся Христос? И кто Он лично для нас? Будьте осторожными. О чем вы говорите в субботу во время обеда? Очень часто в адвентистских семьях в субботу во время обеда говорится что угодно, о ком угодно. И иногда даже в негативном ключе. А детки все это наматывают. И потом мы удивляемся, что случилось с детьми и почему они потеряли веру? Родители призваны говорить истории своим детям об Иисусе. 12-14-летний парень или девчонка, они будут читать Библию, но она им еще мало что будет говорить. Они будут как вот эти вот слепые. И тем более дети меньшего возраста. Но если они будут слышать о Боге, живом Боге их родителей, это будет взращивать в их сердце веру. Не о недостатках братьев и сестер из общины, не о каких-то там событиях негативных, которые случились, а живой вере своих родителей, чего в твоей жизни, папа или мама, что в твоей жизни сотворил Господь. Вартимей слышит, что реально сотворил Господь. И поэтому это взращивает его сердце веру. И вот посмотрите, какой важный момент, или острый момент. Вообще, я когда думаю, что переживал в это время Вартимей, это была минута страшного напряжения. Представьте себе, в тебе появилась вера, что вот этот Иисус тебя исцелит. И вот он слышит, что Иисус идет по этой дороге. Сколько времени нужно было, чтобы Иисус прошел мимо Вартимея? Сколько? Ну, минута, две, три, и все. И вот давайте предположим, что это было 5 минут. И вот это 5 минут шанса. 5 минут надежды. А потом он уйдет, и он может никогда больше по этой дороге не пройти. И поэтому понятно, почему ведет себя так Вартимей. Он кричит. И обратите внимание, в 48 стихе говорится, многие заставляли его молчать. А он кричит. Потому что это его последняя надежда. Это последние 5 минут надежды. И в этом крике, это не просто обращение к Иисусу, в этом крике исповедание Иисуса. Иисус – сын Давидов. И вот это вот сын Давидов, это я исповедую тебя царем. Фарисеи говорят, что силой Вельзевула изгоняет. И непонятно, кто он. Другие ставят под вопрос его рождение. Третьи говорят, что он сошел с ума. А у слепого Вартимея вера, что это царь. И поэтому в этом крике это уже исповедание Иисуса. То есть он не просто обращается как к человеку к нему, он исповедует его своим царем. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вот эти моменты, когда Бог дает человеку шанс, они невероятно важны. Шанс поменять свою жизнь. Если бы Вартимей в этот момент подумал, да, я веду себя некультурно, да, ну как же, я помолчу. Да, то, что как я себе я это говорю, это выходит за все рамки. Так себя не ведут. Буду-ка я воспитанным Вартимеем. У него что-то бы получилось. Когда-то я в глубокой молодости, вот это об этом я редко или практически никогда не говорю, любил одну девчонку. И она не была членом церкви. У нас была евангельская программа. Она проходила на всю евангельскую программу, и было видно, как Господь касается ее сердца. Она была на крещении. И я видел, какую борьбу она переживала, как ей хотелось принять крещение. Но многое чего ей мешало. Родители, то, что она считала себя православной, ну и так далее. И потом, после крещения, она говорила, у меня было состояние, что еще мгновение, я чувствовала этот призыв, еще мгновение, я прыгнула бы в воду, я хотела креститься. Но она не сделала этот шаг. И я ей сказал, с этого момента ты будешь уходить дальше и дальше. Все, вот это была точка. Это был твой шанс. И в итоге так оно и получилось. Когда Бог проходит рядом с нашим сердцем, это тот момент, когда надо бросать все, не смотреть ни на кого и идти навстречу. Потому что если Он проходит мимо, если Христос избрал эту дорогу, чтобы пройти мимо Вартимея, Он знал сердце Вартимея. Он знал, что вот сейчас тот момент, когда можно будет послужить Вартимею, если он проходит мимо, проходит рядом, то надо идти. И смотрите, когда Христос останавливается, зовет Вартимея, то в 50 стихе написано, он сбросил себе верхнюю одежду, встал и пошел к Иисусу. Он не был одет. Там было жарко, верхняя одежда обычно у слепых лежала на коленях, и в нее собирали, туда бросали милостыню. И он, когда Иисус его позвал, он скидывает эту одежду, все эти жалкие гроши, которые ему набросали. Так какие деньги, если меня Иисус позвал? Если сейчас мой шанс... И когда Иисус его встречает, он просит. Иисус говорит, что ты хочешь? Он говорит, чтобы мне прозреть. Иисус дает ему зрение. Он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Обратите внимание, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Когда он прозрел, он даже не побежал брать свою одежду и подбирать ту мелочь, которая рассыпалась. Потому что он знал, если я пошел за царем, то я не замерзну, и я не пропаду с голодом. Ведь это же царь. И вот сейчас, вот этот момент, когда я не хочу дальше идти к следующей истории. Послушайте, вот если вы сейчас сидите, и вы чувствуете, что ваше сердце, ну вот, что-то там происходит. Это не обязательно должно быть. Но может быть сейчас тот момент, когда Иисус проходит рядом с вами, чтобы что-то сделать для вас. И вот кто вот это сейчас чувствует, идите, я буду за вас молиться. Потом будем дальше размышлять. Это еще не конец проповеди. Но идите. Проповедь же не главная. Главное то, что у вас с ним происходит, понимаете? Ладно. А если вы хотите сейчас просто помолиться, вот вы слушаете, да, и вы вдруг думаете, что у вас сейчас такое же положение, как у этого слепого Вартимея, и у вас есть какая-то ваша сердечная нужда, и вы понимаете, что вот сейчас Бог рядом, то вот сейчас время молиться. Идите сюда, вот тут, вот сюда, и мы будем молиться. Я приглашаю вас. Господи, вот сейчас для нас очень важно, что делаешь ты. И мы, Господи, понимаем, как же ты нам нужен? Господи. Помилуй нас. И помилуй каждого моего брата и сестру, которые сюда вышли. Вот они просто вышли. Может быть, это, ну, может, и не, это не обязательно, но они вышли, Господи. Помилуй их. Услышь, Господи, тот крик, который идет из их сердца. Господи, поверь их. Дай им то, в чем они больше всего сейчас нуждаются. Ты же знаешь. Ты знаешь, Господи, больше, чем они знают. Благослови их. И не только их, но и тех, кто, может быть, побоялся выйти. Или не захотел. Но чье сердце тоже трепещет, потому что ты же так нужен. И это наш шанс, Господи. Сделай с нами то, что мы никогда для себя не сможем сделать. Благослови народ Твой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В 5 главе Евангелия от Марка представлена другая история. И там человек, о котором пишет Марк, не говорит Иисусу «помилуй». Это история женщины, страдающей кровотечением. 12 лет. Ведь она была очень богатой, эта женщина. Чтобы 12 лет тратиться на врачей, для этого надо было большое состояние. И вот Марк замечает, что она истощила все. У нее ничего не осталось. И вот тогда она приняла решение идти к Иисусу. А если бы она услышала об Иисусе на 6-й год своей болезни? Вряд ли бы она к нему пошла. Потому что ведь снова же об Иисусе ходила дурная молва, дурная слава. И нормальные люди к человеку из Назарета, из которого ничего не может быть доброго, нормальные люди не ходили к нему. И надо было дойти до предела отчаяния, чтобы пойти к Иисусу. Кроме того, этой женщине нужно было преодолеть законы общества, в котором она жила. Потому что нечистая женщина, женщина, страдающая кровотечением, не могла прикасаться к чистым людям. Она была отверженной, она была изгоем, и она даже не знала, как Иисус на нее отреагирует. Но за 12 лет она пришла к тому состоянию, когда ей было уже все равно. Кто, что и как о ней подумает. И вот в этой истории очень важный момент, очень важный урок. Мы иногда просим у Господа о вере, но Господь взращивает нас в веру годами. Помните, мы вчера говорили о тайне Царства Божия? И Он взращивает в наших сердцах веру часто не так, как мы этого хотим. Представляете, вы помолились сегодня о том, чтобы Господь взрастил в вашем сердце настоящую веру. И Господь говорит: хорошо, 12 лет будешь болеть. Я бы тогда сказал: Господи, может, как-то по-другому? Но иногда нет другого пути, чтобы у человека появилась вот эта вот живая вера. И вот Господу надо было, ведь Он, это же Его была любимая дочь. Он же, каждый ее вздох, каждая ее боль, каждая ее слеза, они же были известны Богу. И ее молитвы, ведь она молилась, чтобы Бог ее исцелил. Почему молчал? А потому что, чтобы вот та вера, исцеляющая вера, побеждающая вера появилась, человеку надо было потерять опору во всем. И одной из опор у нее было богатство, ну, деньги. Вот деньги есть, ну, деньги есть, заплачу врачам, помогут. А тут надо было потерять опору во всем. Не на что было больше надеяться. Сегодня мы вот с Виталиком говорили, чем хороша Россия. В России здорово. Намного лучше, чем в Германии. Знаете почему? Потому что везде, где ты ни находишься, ты знаешь, что ты в опасности. И ты знаешь, что тебе никто не поможет, и ты никому не нужен. И поэтому вся вот эта обстановка, она просто вынуждает тебя надеяться только на одного Бога. Потому что если Бог тебя не защитит, если Бог хоть как-то в твоей жизни не будет, то все, у тебя другой опоры нету. Ты полностью беззащитен. Любой гаишник просто так снимет с тебя штраф. В Москве можно запросто получить битой по голове бейсбольной, просто так, потому что не там где-то что-то сделал не так, или из травматического пистолета в тебя постреляют. Любой врач может тебя полечить так, что тебе жизнь будет немила. И ты понимаешь, все, только Бог, только на Него одна надежда. Ну, я так как бы где-то шутя говорю, но в общем-то она так. Уже только вот ты прилетаешь в Россию, вот подходишь по пограничному контролю, и когда тебе говорят, встань на место, а ты понимаешь, в родную страну приехал. Так вот, эта женщина, она потеряла всякую надежду на все. Но ей нужно было потерять надежду на все 12 лет. И Господь был с ней эти 12 лет. И обратите внимание, вот в этой толпе, вы помните, Иисус идет к дому Иаира. Девочку спасать. Толпа большая. Как вы думаете, как эта женщина могла продраться, так сказать, через толпу крепких мужиков, мужчин, к Иисусу, ослабленная 12-летней болезнью? Как это у нее так получилось? А потому что Христос так шел, чтобы с ней встретиться. Потому что для Христа важнее всего даже не наши слова, а наше кричащее к Нему в отчаянии сердце. Бог слышит сердце. Мы слушаем слова и по словам делаем выводы о человеке. А Христос слышит сердце. Вот предыдущая история в 5 главе, вы помните, исцеление бесноватого. И вот бесноватый бежит к Иисусу и говорит, что тебе до меня? Оставь меня. И вот в желании веков там есть очень хорошая мысль. Там говорится о том, почему Христос все-таки изгнал бесов из этого человека. Потому что в какой-то миг сознание этого человека пробудилось, и он побежал к Иисусу, потому что он понял, вот этот только его может спасти. А потом снова его бесы захватили, и когда он уже пришел к Иисусу, то уже говорил не он, а бес в нем. Но Иисус слышал то, услышал этот крик о помощи, который не был даже в словах. Он был глубоко в сердце. И только проблеск, и все. И снова человек погрузился в эту демоническую тьму, а Иисус уже услышал. Поэтому он слышал сердце этой женщины. Он видел, что это сердце готово. Поэтому он проходит рядышком, чтобы дать ей возможность прикоснуться. И то, что он обращает на нее внимание, на эту женщину, это не потому, что он хотел ее упрекнуть за какое-то самовольное действие. Он хотел ей сказать очень важные слова. Он хотел, чтобы она получила не просто исцеление. Когда он ей говорит, вера твоя спасла тебя, он говорит еще очень хорошие слова. Вы можете прочитать их. Это 34 стих. Иди в мире. Вот это еврейское шалом, оно выражало полноту благословений. То есть, что хотел сказал ей Христос? Я даю тебе не только здоровье, но полное восстановление всей твоей жизни. Иди в мире. У блаженного Августина есть красивые слова. Бог дает там, где находит пустые руки. Бог дает там, где находит пустые руки. Но ему иногда надо годы для того, чтобы опустошить наши руки. И, наконец-то, в наши руки, вместо той грязи, которую мы держим, и которая нам кажется драгоценностями, вместо этой грязи положить свой дар. И Иисусу, чтобы опустошить руки этой женщины, надо было 12 лет. Для того, чтобы в итоге возвратить ей потерянное здоровье, возвратить ей мир и полноту радости в Боге. Вот так Господь ведет нас. И еще несколько очень важных моментов, которые отмечает Марк. Иногда Господь спасал людей, которые вообще к Нему не обращались, у которых даже сердце не кричало. Просто к Нему их приводили. Вторая глава Евангелия от Марка, вспомните, расслабленный. Он что-то говорит? Ничего. И интересно, здесь говорится в 5 стихе, Иисус, видя веру, чью? Расслабленного? Их. И дальше, я сейчас не буду называть эти стихи, к Иисусу также приводят глухого и косноязычного, просто приводят, Иисус исцеляет. В 8 главе просто к Иисусу приводят слепого, который тоже ни о чем не просит. Просто привели, и он исцеляет этого слепого. Он ни о чем не просит, просто приводит. И вот эти три истории – это великая надежда для родителей. Может, у кого-то из вас детям в какой-то момент стала безразлична вера. И они ушли от Бога. Эти истории – это истории надежды для родителей. Родительские молитвы Господь слышит. Родители – это те, кто приносят своих детей, которые ни о чем не просят у Бога, которым Бог не нужен. Слепых. Ну, я условно говорю, в духовном плане, слепых, глухих, косноязычных, расслабленных, но они каждый день приносят своих детей к Нему. Может быть, родители не увидят результатов своих молитв, но родительская молитва – это особая молитва. И, может быть, Господь спасет ваших детей на последнем вздохе, но спасет. Когда вы смотрите на человека и кажется, что ему ничего не надо, и он вообще не думает о Боге, и вас приходит мысль, а стоит ли на нем молиться? Стоит. К Иисусу вели тех, несли тех, кто никак не выражал свою нужду в нем. Стоит. Иногда по вере других. Так Марк говорит. Господь действует. Будем заканчивать? А то еще одна история. Я могу ее не рассказать. Да? Ничего так? Терпите еще сидеть? Да? Не, ну просто как бы, у нас же лимит времени есть, 8 часов уже, как бы пора уже на посадку идти.
Ну, ты же сказал бы, как вы в России
теперь. А, ну хорошо. Хорошо. Итак, а теперь моя любимая история. Я ее очень люблю. Она близка мне. Потому что она об отце и сыне. И вот это удивительная история. Это история о том, как Бог может действовать даже через неверие. а не по вере. В 9 главе Евангелия от Марка вы знаете, о чем говорится. Вначале говорится о том, повествуется о том, как Марк, простите, Иисус и три ученика восходят на гору, там происходит преображение. И вот когда Иисус спускается с горы, он видит толпу людей, которые собрались, фарисеи, книжники, и человека, который привел своего сына. Этот человек пришел к ученикам, потому что он знал, что у учеников есть способность, есть дар изгонять бесов. Ведь незадолго до этого, в 6 главе Евангелия от Марка об этом говорится, когда Иисус их по двое послал благовествовать, в 13 стихе говорится, что они изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. И вы представьте, какая надежда загорелась в сердце этого отца. По двое прошли везде, пошла молва, что есть люди, которые изгоняют бесов. И поэтому этот отец берет своего сыночка и ведет его к ученикам. Ведь они могут. Но оказывается, что ученики не могут. И вы знаете, что этой ситуацией пользуются фарисеи и книжники, которые пытаются показать, что учение Иисуса не истинно, и пытаются унизить Христа благодаря тому, что ученики, как бы, в результате того, что ученики не смогли изгнать беса. И вот в этот острый момент приходит Иисус. И вот послушайте, как обращается к Иисусу этот отец. «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет». И вот дальше. «Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и вот и они не могли». Вот запомните вот это словечко «мочь», «могли», потому что мы еще не раз встретим его в этом повествовании. «Но они не могли», говорит отец. Отец Иисус просит, чтобы мальчика привели к нему. И вот тут мы подбираемся сейчас к самому пику этой истории. 20 стих. «И привели его к нему». Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Вот тут Иисус начинает вести себя странно. Послушайте, если человек падает на дороге в обморок, что вы первым делом делаете? Вы пытаетесь помочь этому человеку? Как бы вы отреагировали на такую вот ситуацию? Человек упал в обморок, он лежит без сознания, приезжает скорая. Врач выходит и говорит: «Ну, расскажи мне, пожалуйста, историю болезни этого человека. Как долго, как часто это с ним происходит?» Я бы сказал: «Слушай, ты помоги, а потом давай будем выяснять». Чем-то то, что случилось с мальчиком, чем-то было похоже на эпилептический припадок. Вы видели людей в эпилептическом припадке? Что мы делаем, когда такое случается с человеком? Мы же хотим ему помочь. И вот представьте себе, когда дух сотряс его, и мальчик упал на землю и валялся, испуская пену, и Иисус ему не помогает, а начинает расспрашивать у отца историю болезни. Любящий, тот, кто благословлял детей, тот, для кого страдания ребенка всегда вот в его сердце по-особенному отзывались, сейчас страдает ребенок. А Иисус говорит, 21 стих, как давно это сделало с ним? Отец говорит, с детства. И смотрите, отец пытается передать Иисусу свое переживание и свое сомнение. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, но чтобы погубить его. Но если и снова, что можешь? Жалься над нами и помоги нам. Он уже не просит о полном исцелении. Может, у него закралась мысль. Может, Иисус просто оттягивает время. Тоже ничего не может. Не может справиться с этим бесом. Поэтому, если ты что-то, хоть что-то можешь, то ты помоги нам. Жалься над нами. Но ты же видишь, что сейчас происходит с моим сыном. В любой момент этот дух может бросить его в огонь или в воду и погубить его. Ну, помоги. В конце концов, сделай хоть что-то, если ты что-то можешь. И вы посмотрите, что говорит Иисус этому отцу. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот в греческом там очень хорошо вот эти два момента подчеркнуты. Можешь, можешь. Отец подходит к Иисусу и говорит, что ты можешь? Другими словами, у отца в сердце вопрос. А, ну что ты можешь? На что ты способен? А Иисус обращается к отцу и говорит, а ты что можешь? Вот это всегда так происходит, когда мы задаем вопрос Богу. Господи, кто ты? В ответ мы слышим, а ты кто? И вот это моменты величайшей правды в нашей жизни. Вы же знаете, что когда люди встречались взглядом с Иисусом, они понимали, невозможно лгать. И они понимали, что Он любит бесконечно. Вот сейчас тот момент, когда я могу сказать правду о себе, не страшаясь, что меня отвергнут, унизят, растопчут и начнут упрекать. Иисус говорит, ну вот ты пришел ко мне. Ты многое от меня ждешь и требуешь. А кто ты? С чем ты пришел? Ты можешь веровать? И вот отец отвечает ему, верую. Но когда ты смотришь в глаза Иисуса, ты понимаешь, что твое верую так пусто, так мелко. Я верую, Господь. Я хожу в храм. Я отстаиваю твою истину. Я изучаю Тору. Я приношу пожертвования. Я помогаю другим. У меня много что есть, Господь. Я пастор, ну, предположим, да. Я совершаю много служений. Для него это не главное. Когда он спрашивает, можешь ли веровать, в этом вопросе другое. У тебя есть живые личные отношения со мной. Вы понимаете, можно иметь форму веры. Можно быть наученным во всем правильным. А вот тут живых отношений, живой встречи с Богом не будет. И поэтому, когда Христос спрашивает у него, ты веруешь? Он спрашивает, слушай, а у тебя есть вот это детское доверие мне? И вот в свете этого вопроса отец говорит, верую, но на самом деле не верую. Помоги моему неверию. Он, отец ведет себя странно. Он привел к себе, к Иисусу сына и говорит, помоги сыну. И ведь весь этот диалог проходит на... Вот сын, вот тут его бес над ним издевается, демон терзает ребенка. Но когда и отец начинает понимать, что на самом деле происходит с ним, Он уже не просит о сыне, потому что он понимает, что больший кошмар творится в его сердце. Потому что сердце, которое не знает Бога, это самое бедное и самое несчастное сердце. И поэтому отец говорит: «Господи, ты моему неверию помоги!» Уже не о сыне просит, а себе просит. Я неверующий. И интересно, Иисус очень легко изгоняет беса из мальчика. Но в этой истории уходят два исцеленных. Отец от своего неверия и сын. Но неверие сердца для Иисуса большая проблема, чем физическая болезнь. Иногда мы годами молимся о чем-то и говорим: «Господи, почему ты не решаешь эту проблему?» Он решает проблему, только он решает проблему более глубокую. Отец приходит к Иисусу и думает: «Самая большая беда в моей жизни – это мой больной сын!» А Иисус смотрит на отца и видит: самая большая беда в его жизни – это не больной сын. Самая большая беда – это его несчастное, неверующее сердце. Очень часто он проводит своих детей через проблемы для того, чтобы исцелить, избавить их не от этих проблем. Эти проблемы он решает легко. Очень часто он проводит через какие-то проблемы для того, чтобы обнаружить, что там, в корешках, в глубине наших сердец. Потому что Бог – это не старик Хоттабыч. Знаете, да? Ну, не все уже знают. Ну, Бог – это не старик Хоттабыч. Бог не просто хочет решать проблемы нашей жизни. Он знает, в чем наше счастье. Счастье, когда у нас появляются детские, открытые, доверительные отношения с Ним. Поэтому в этой истории сынок так и остается ребенком, но и ходит еще один ребенок. Это отец, которого Иисус привел к детству. Наученный доверять, как ребенок. И вот эта история мне очень дорога, потому что мы можем приходить к Иисусу, даже исповедуя свое неверие. Даже исповедуя свое неверие. Ему так хочется сделать нас детьми. Когда у меня была еще одна дочь, и ей был, ну так получилось, 1.5 года, мы 4 месяца не виделись, я был на Сахалине, а жена была в Сибири, в Тюмени, там ей надо было защищать диплом, сдавать госэкзамены. И спустя 4 месяца я собирался домой. Как я бегал по всему Южно-Сахалинску. Я ходил по магазинам и смотрел: ох, какое это платье купить своей дочери. Мне ж так хотелось ей платье купить какое-то, подарок привезти. Я бегал весь город, вечером пришел домой уставшим, и сидя вечером, ужиная в одиночестве, я вдруг подумал: слушай, если ты бегал целый день по городу, чтобы принести радость своей дочери. То, ну вот пусть такое сравнение будет, то представьте себе, как наш Отец Небесный бегает по всей Вселенной, чтобы порадовать наше сердце. Но вы же знаете, что так как дети радуются, как они открываются для подарков, взрослые уже не так. Так он хочет, чтобы мы были вот этими вот радующимися детьми, понимающими, кто наш Бог. Бог, который бегает по всей Вселенной, для того, чтобы нам принести радость и утешение. Если мать вечерами поет колыбельную своему ребенку, а утром, когда просыпается, мать бежит к нему, и отец бежит к нему, и вот он проснулся, я смотрю, как Виталик там. Ай, сынок, ой, какой ты там, вот такой вот сверточек, сынок. Представьте себе, ведь наш Бог такой, берет какую-нибудь свою 80-летнюю доченьку. И вот так же, а ты проснулась. Я так тебе рад, ты же моя дочь. Я тебе вчера пел колыбельную песню, чтобы ты уснула. И я ждал твоего пробуждения, потому что для меня дороже, чем ты, ничего нет. Ты же радость. Каждый из нас — это радость Божья. Это тот человек, за которого он сына своего отдал. И ему нет ничего дороже. И вы представьте себе, что неверующее сердце этого не может понять. Поэтому ему надо наше неверующее сердце исцелить, чтобы мы могли понять главное, что до последнего вздоха, 90-летними, 100-летними, мы остаемся детьми, любимыми. И когда мы говорим о вере, и когда Вартимей исповедует свою веру, и женщина, страдающая кровотечением, и вот эти люди, которых приводят везде, везде ведь детство. Господь возвращает своих детей к детству, освобождая их сердца от неверия. И верующее сердце начинает видеть, какой же удивительный, невероятно восхитительный наш Господь, наш Отец. Помолимся. Господи, у каждого из нас непростая жизнь. И каждый из нас по-своему уже хлебнул немало горя. И ты знаешь, Господи, наши слезы, наши самые тайные и сокровенные вздохи, нашу боль, нашу безысходность, минуты кромешного отчаяния, когда нам просто казалось, что ты нас не слышишь, и ты далек. А еще страшнее, Господи, когда мы обнаруживали, что сердце наше не верит. Отче, Ты удивительный Бог. Ты такой Бог, который всегда идешь навстречу. Ты Бог, который откликается даже на крик неверующего сердца. И вот сейчас мы приносим Тебе все свои сомнения, все свое отчаяние, всю свою боль, безысходность и свое неверие. Господи, с вот этим всем жить трудно, и мы не хотим. И нам некому идти. Есть только Ты, Господи. Поэтому, как Вартимей, как женщина, как молчащая и ничего не просящая, и как этот неверующий отец, мы молим Тебя, подари нам веру, творящую из нас детей, видящих Твое любящее лицо, Твою радость, Твое счастье, Господи, от того, что мы просто есть. Благослови, Господи, народ Твой во имя Иисуса Христа. Аминь.